«Поедаем монмартрские возвышенности», — с горечью вставил какой-то шутник, но никто не улыбнулся. «И мы не жалуемся», — женщина глотнула слюну. «Мы готовы терпеть сколько угодно, но не ради того, чтобы набивать мошну лавочникам. Почему коммуна не разделается с ними? Там болтают и ссорятся, не могут приказать расстрелять спекулянтов. Неужели они не понимают? А версальские жулики по ночам вывозят золото из банка. Ах, как подумаешь обо всех этих подлостях, так и хочется размозжить себе голову». Слитная волна гнева вздымалась, обрушивалась обжигающими криками, то вдруг отхлынув, уступала место внимательному и грозному молчанию. В задних рядах вставали на скамейки. Собрание превращалось в митинг. Домбровский крепко сжал зубы. Кто виноват во всем этом? Что делать? В чем причина всех бед коммуны? Общая ярость растревожила в его душе давние безответные вопросы. «Нам необходима диктатура», — настаивал один. «Пускай комитет общественного спасения берет всю власть в свои руки». «С тем, чтобы завтра выскочил какой-нибудь новый Наполеон», — отвечал другой. «Лучше хромать, чем сиднем сидеть», — сказал Урбен Домбровскому и направился вдоль прохода к сцене. Встреча с Урбеном обрадовала и опечалила Домбровского. Кожевник очень изменился с тех пор, как они виделись в последний раз. Смерть старшего сына как-то разом состарила его. Обычная его порывистость сменилась мрачной сосредоточенностью. Огонь ушел внутрь, раскаляя его неутомимым бессонным раздумьем. «В коммуне есть и большинство, и меньшинство, и наш брат рабочие, и журналисты, а единства у них нет», — так начал Урбен свою речь, сразу остановившись на том главном, что присутствовало в какой-то степени в речи каждого оратора. «Нет у них никакого единства. Гражданин Варлен сам по себе хороший революционер, и Деликлюс — честный революционер. Все порознь они славные патриоты, а соберутся вместе, глядишь, ничего не выходит, тянет кто куда. Отчего так? Вот тут про диктатуру. Я согласен, мы все желаем сильную власть, но шалишь, я ее никому не доверю, кроме нас с вами, пролетариев». Он не выбирал слов, он ухватывал первые попавшиеся, и если бы он говорил о чем-нибудь другом, его невозможно было бы слушать. Но то, что он хотел передать, не нуждалось в красноречии. Каждому казалось, что еще минута-другая, и он сказал бы то же самое вместо Урбена. «А так что? Мы страдаем и бессильны действовать. Нам нужен союз рабочих. Вот». Он поднял над головой огромную руку с растопыренными пальцами и медленно свел их в кулак. Подошел Фавье. Пора было ехать. «Да-да», — сказал Домбровский, — «надо ехать», — и не тронулся с места. Восстание в Польше, раздоры в Центральном комитете. Если бы тогда красные имели свою партию, восстание победило бы. Отсюда, из рабочего клуба Бельвилля, он вдруг увидел ошибки своего прошлого. Председатель поставил на голосование резолюцию с требованием объединить рабочие клубы Парижа в одну политическую организацию. Домбровский поднял руку вместе со всеми. Никогда еще Фавье не видел его таким возбужденным, как будто Домбровский поднял обычное забрало холодного спокойствия, и на Фавье глянуло его живое, настоящее лицо. Провожая их, Урбен напомнил Домбровскому о своем младшем сыне Марисе. «Я тебе уже сказал с мягкой решимостью», — ответил Домбровский. «Ему 16 лет. Рано». Урбен взял Домбровского за локоть. «Я понимаю, но хуже, если он сунется сам». «А мать вы спрашивали?» — сердито спросил Домбровский. «Если бы твоему сыну было 16 лет, — сказал Урбен, — пустил бы ты его?» «Если бы Януку было 16 лет, — он попробовал представить Янока большим, темный пушок на верхней губе, длинную и тонкую шею». «Фавье, пишите, — хмуро сказал Домбровский, — командиру учебного легиона, зачислить Урбена Мориса 16 лет рядовым». Он расписался, вырвал листок из блокнота, отдал Урбену. Кони взяли с места крупной веселой рысью. Париж еще не спал. Освещенные разноцветные окна домов походили на беспорядочно развешенные по каменным стенам картинки в одинаковых рамках. На набережной Сены сидели неизменные рыболовы, гипнотизируя свои поплавки. Извечные весенние парочки, ища уединения, уходили до самых окраин. Домбровский посмотрел на часы и, ничего не говоря, круто повернул в сторону ворот Майо. Фавье насторожился. Начались пустынные темные бульвары. Гневные силуэты развалин тянулись к небу. Всадники придерживали лошадей, спотыкающихся среди выбоин и камней. Под копытами хрустело битое стекло. Сквозь переплеты окон обгорелых разбитых домов на вылет сверкали звезды. Подъехали к городской стене. Здесь проходила линия укреплений коммуны. Снаряды свистя ложились совсем рядом. Вспышки выстрелов персальских батарей подбрасывали темноту куда-то вверх, но она тотчас падала еще более черной, густой. Домбровский, привстав на стременах, застыл в непонятном для спутников ожидании. Кони пугливо прядали ушами. Фавье раскурил трубку, выражая полное безразличие к близким разрывам. Очевидно, Домбровский, воодушевленный услышанным в клубе, решил не считаться с мнением Кос. Ну и чудесно. Ворота будут открыты, и версальцев заманят в ловушку. Фавье был рад, ему самому теперь решение комитета казалось непростительно трусливым. Он живо представил себе мимо них в этой кромешной тьме, спотыкаясь, движутся колонны версальцев. На перекрестке их ждет баррикада с заряженными орудиями. Отсюда из развалин нацелены десятки метрольез, сотни шаспо. Взлетает ракета. Трах! Лавина огня обрушивается со всех сторон в каменное ущелье улицы. Летят гранаты, рвется картечь, версальцы мечутся, падают, кричат: «А Домбровский!» Проклятие! Как бы перехитрить версальцев и спасти Домбровского перед началом сражения? «А что, если вместо Домбровского поведу версальцев я?» — вдруг подумал Фавье. «Наплету им, что Домбровский ранен, то да сё», — он расхохотался. «Какой простой выход! Мне небеса открыли этот путь!» К несчастью, Фавье был хорошим мечтателем, но плохим сердцеведом. Домбровский сухо сказал: «Решение состоялось, не стоит больше возвращаться к этому». «Чепуха, победителей не судят», — загорячился Фавье. «Вы слыхали, что требует народ? Нас поддержат». «Против кого?» «Против коммуны поддержат. Воевать с комитетом? Так мы далеко зайдем». «Будет уничтожена дивизия версальцев. Вот что главное». «Будет уничтожена дисциплина. Я солдат, Фавье, и не умею не выполнять приказы». «Но это же преступление, никак не использовать такой возможности». Домбровский усмехнулся. «Ну, кое-как мы ее используем». Последние слова он произнес среди разом наступившей тишины. Обстрел прекратился. Они подождали еще несколько минут, напряженно прислушиваясь. Сзади удивленно переговаривались адъютанты. Домбровский снова зажег спичку и взглянул на часы. Фавье с недоумением смотрел на его склоненное внимательное лицо и хитрую сеть морщинок у глаз. Спичка погасла, и кто-то впереди спросил: «Гражданин Домбровский?» Фавье узнал по голосу капитана Монтере, знаменитого командира участка ворот Майо. Домбровский перегнулся через седло, пожал ему руку. «Начинай, гражданин Монтере», — сказал он вполголоса. «В твоем распоряжении 24 часа. Завтра я тебе пришлю капитана Потапенко с людьми. Помни, все зависит от твоей осторожности». «Я надеюсь, что мне можно не прекращать огонь?» — спросил Монтере. «Ни одного выстрела. Усиль наблюдение. Пусть они думают, что мы ушли отсюда». Монтере проворчал что-то насчет версальских каналей, получивших возможность отдохнуть, и исчез так же бесшумно, как и появился. Сжалившись над изнемогающим от любопытства Фавье, Домбровский рассказал ему о заготовленном на всякий случай сюрпризе. Участок ворот Майо в результате сосредоточенного обстрела версальских батарей представлял собой одно из самых слабых мест по фронту. Разрушенные бастионы оползали в ров. Все прикрытия и тоннель были разворочены снарядами. Из-за непрерывного огня коммунары не имели возможности восстановить ни одной амбразуры. Убедить Вессе, а через него Версаль, перенести наступление на этот участок можно было, не возбуждая никаких подозрений. Пока Фавье в штабе занимался подготовкой плана операций, Домбровский заехал к Монтере и договорился с ним о том, как использовать суточную передышку. Вечером перед посещением Кос он послал в помощь Монтере саперов. За ночь они должны были хоть как-то восстановить укрепление. Жизнь научила Домбровского рассчитывать не только на успех, но и на неудачу. Чем реже он ошибался в своих расчетах, тем упорнее заставлял себя быть готовым к любым неожиданностям. А на сей раз он предусмотрел случай провала его плана в Кос. Фавье смеялся, припав к шее коня. «Отныне вы сделали из них дураков, достойных их подлости. Тьер доволен сейчас больше, чем мы, хотя мы довольны сейчас тем, что он доволен больше, чем он». Окончательно запутавшись, Фавье махнул рукой. «И все же вы совершаете ошибку», — вдруг сказал он с грустью, очень серьезно.